Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами сегодня обсуждаем фигуру, которая покрыта мраком таинственности для огромного количества людей, в том числе и верующих, хотя, казалось бы, должна сиять как одна из крупнейших звезд на небосклоне мировой истории и уж тем более на небосклоне истории церкви. Я говорю о римском императоре Феодосии Великом, и этот человек сделал для торжества веры, для торжества церкви так много, что очень странно, наверное, что эта фигура достаточно слабо освещена даже у нас в России. И помимо этого, Феодосий Великий – это император, который совершил немало воинских подвигов. Это был полководец удачливый, если не сказать великий, чрезвычайно разумный стратег. И тут тоже есть о чем поговорить, каким образом его государственный и военный талант сочетался с его верой и с его деяниями веры. Для многих предыдущих римских императоров та смелость, с которой Феодосий вмешивался в церковные дела и вершил свою волю, была делом немыслимым. Ну, а если мы взглянем на то, как был представлен Феодосий Великий в светской истории России, в истории, которая изучает античность, то в отношении советского периода, в сущности, сказать нечего. Это была фигура не то чтобы забытая, нет, скорее замазанная, замалеванная. Она была фактически искусственно исключена из истории, несмотря на всю колоссальную значимость. Только время от времени какой-нибудь советский полемист вспоминал, а вот, это при Феодосии отменили Олимпийские игры. Помните, помните, это он злодей. И вот, при Феодосии запретили... Сначала запретили читать книги в Александрии, а потом сожгли в библиотеку. Он вредоносное создание, и на этом, собственно, обращение к памяти Феодосия Великого завершалось. Но ведь советский период закончился, и, по идее, должна вступать в свои права другая ситуация с принципиально иным взглядом на античную историю. Видим мы это? Ну, не очень, не очень. Разве что видим некоторое оживление интереса к поздней христианизированной Римской империи, к Византии, да, это видно, но не более того. Вот поэтому я сегодня пригласил к нам в студию замечательного гостя, философа, публициста Аркадия Марковича Малера, и он, как человек, который является автором книги о Константине Великом и целого ряда статей о византийской культуре и истории церкви в эпоху Византии, я думаю, расскажет нам, что на самом деле представлял собой Феодосий Великий и совершит сегодня подвиг просветительской работы в отношении меня, как темной массы. Аркадий Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос, собственно, традиционный. Император Феодосий I, он же Феодосий Великий, действительно не очень известная в рамках популярной истории личность. Поэтому, пожалуйста, можете ли вы дать какую-то его визитную карточку, черту характера или некие деяния, буквально в двух фразах, которые стояли бы против имени этого человека, если бы мы делали вот такой краткий справочник? Феодосий Великий тире визитная карточка. Прошу вас.
Ну, конечно, в истории Византии было три императора, которые больше всего способствовали утверждению православного христианства. Это Константин Великий, Феодосий Великий и Юстиниан Константинян Великий. И если Константина Великого все-таки более-менее знают, по крайней мере, люди образованные точно знают, не очень образованные слышали, что был такой император, про Юстиниана в меньшей степени, но про него выходят книги, передачи, то вот Феодосий Великий почему-то вообще неизвестен. Это какое-то абсолютно забытое, действительно замазанное, замалеванное имя. И причины вот этого забвения, кстати говоря, выяснить довольно сложно, потому что его роль в истории христианского мира, в истории Европы была абсолютной. Если говорить о главных его деяниях, с точки зрения чисто светской истории...
Вот буквально 2-3 позиции.
Да, Феодосий Великий – это тот, кто положил конец конфликту Римской империи с готами. Именно он победил готов, он дал им возможность жить на территории Римской империи, и, собственно, именно при нем произошел такой вот римско-готский синтез. Феодосий Великий – это тот, кто победил много различных варваров, множество вождей варварских, и это было очень неспокойное время, время такого существенного цивилизационного перехода, которое во многом, так сказать, выпало на него, то есть он должен был этот переход осуществить. Феодосий Великий – это тот, кто сделал христианство государственной религией Римской империи, именно он даже, а не Константин Великий. И Феодосий Великий – это тот, кто провел Второй Вселенский собор, собор, на котором был написан тот символ веры, Никео-Константинопольский, который мы всех хорошо знаем, который мы пропеваем на каждой литургии, это все сделал Феодосий Великий. Тем страннее, что это имя почти никому не известно.
Тем более странно, да. Но давайте резюмируем. Итак, Феодосий Великий – победитель варваров, прежде всего, готов. Феодосий Великий – человек, который утвердил христианство в качестве государственной религии Римской империи, и Феодосий Великий, в сущности, устранитель опасности арианства.
Да.
Вот три, наверное, позиции, три очень крупные позиции, собственно, известному, значительному императору, который должен фигурировать в античной истории. Одной бы из этих позиций хватило для того, чтобы задержаться в учебниках, но... А Феодосий почему-то оказался на задворках, а майориане каком-нибудь малоизвестном, в общем, что-то знают. А о Феодосии Великом, ну, к сожалению, к сожалению. И здесь, в общем-то, хотелось бы обратиться с самого начала к истории того, как он пришел к власти, что он собой представлял. Насколько я понимаю, тот момент, когда Феодосий Великий оказывается востребованным для императорского престола, был очень печальным для Римской империи.
Да, конечно. Дело в том, что вообще весь IV век, как раз эпоха после правления Константина Великого, это время, когда в Римской империи, ну, можно сказать, происходит такая своего рода, так сказать, чехарда императоров, да, потому что Римская империя еще со времен Диоклетиана формально разделена на Запад и Восток. Есть восточные императоры, есть западные императоры.
У них еще есть соправители.
Они соправят, да, друг с другом. У них есть собственные соправители, так называемые Цезари. И есть еще всевозможные полководцы, каждый из которых считает, что он именно он должен быть императором всей Римской империи. Поэтому IV век – это фактически эпоха гражданских войн в Риме, в Римской империи, которая вообще для того, чтобы их специально изучать, нужно быть действительно очень серьезным специалистом по этому вопросу, потому что там каждые 2-3 года что-то происходило. Да? И от смены императора немногое зависело, если только речь не шла о его мировоззренческой религиозной ориентации. Да? Потому что, скажем, когда Константин умер, то после него осталось трое сыновей, эти трое сыновей, к сожалению, вошли друг с другом в конфликт, они воевали, да, и один из них поддерживал православие, другой поддерживал арианство, и это может показаться, там, на первый взгляд, очень странно, но действительно, хотя уже Первый Вселенский собор, проведенный Константином, осудил арианство, да, в 325 году. Само арианство никуда не исчезло. Весь IV век арианство пыталось возродиться. Были императоры, которые приветствовали арианство. Был даже страшный момент, когда к власти пришел император, вообще отказавшийся от христианства любого, Юлиан Отступник.
Вот.
Да? Он правил совсем мало, да, но он при этом очень известен, потому что это тот император, который хотел вернуть Римскую империю в язычество.
Вот этим борением мы с вами посвятим во второй половине передачи изрядное количество времени. А здесь я хотел вот вернуться к тому, о чем вы говорили в начале. То есть о том, что Римская империя находится в сложном состоянии, она претерпевает целый ряд внутренних войн, и более того, постоянно через границы прорываются огромные полчища варваров.
Да.
И, собственно, 4 век, классический век переселения народов. 4, 5, 6 века.
Меняется просто карта Европы.
Да, этот процесс достигает наивысшего напряжения, и через империю прокатывается целая череда таких волн. Иногда империя способна их сдержать, иногда нет. Но вот, собственно, именно Феодосий, еще будучи просто видным полководцем, принял в этом самое активное участие. Он, собственно, отражал нападение сарматов, чрезвычайно крупной для империи опасности, и успешно их отразил. Он командовал войсками Иллирика, если я правильно помню.
Ну, вот надо здесь сказать, да, что на самом деле Феодосий тоже появился не ниоткуда. Он был сыном очень в то время известного и знатного полководца, которого также звали Феодосий, поэтому при жизни его отца называли Феодосий старший, а его, в свою очередь, Феодосий-младший.
Да, Феодосий-Феодосич.
Да, Феодосий-Феодосич. Хотя мы знаем, что Феодосий-младший, это потом уже будет внук Феодосия, известный император Феодосий II-младший. Так вот, его отец Феодосий, это был очень крупный полководец. По легенде, он происходил чуть ли не из рода Трояна. Само имя Феодосий означает «данный богом», что тоже имело значение для людей, которые готовы были с ним служить и ему подчиняться. И он вообще дослужился до того, что называлось комет Британии, то есть он командовал армией римской в Британии. Потом за те заслуги, которые у него там были, он был отправлен в Рим, и в Риме он стал кометом конницы, то есть это был, так сказать, главный конюшенный, да, всего Рима. И все было бы хорошо, если бы не, конечно, бесконечные интриги, зависть, попытки подставить, подсидеть очередного императора и самого этого отца Феодосия, да, иначе говоря, Феодосия старшего. Его сын Феодосий с ним успел повоевать. Вот он, например, в Британии там успешно сопротивлялся пиктам и скотам. Он вместе с ним воевал с различными варварами. Но, к сожалению, его отец в 375 году, уже после того, как он крестился, буквально накануне смерти, он был убит, казнен в Карфагене. Мы до сих пор не знаем обстоятельства, почему это произошло, но сын его таким образом, почти как Константин Великий в свое время, оказался, ну, наверху власти, потому что новый император Грациан взял его себе в соправители.
Ну, не так быстро. Прежде, все-таки, насколько я помню, Феодосий, я имею в виду Феодосий Феодосиевич,
да,
показал себя как очень хорошего полководца,
да,
отражая сарматов. И тот шаг, когда его призвали к власти на императорском уровне, был результатом довольно опасных для жизни империи событий, связанных с вторжением готов. Собственно, готы – это была опасность, которая на границах империи нависала давно, конфликты с ними длились не один день. И вот в сражении при Адрианополе император, правящий восточной части империи, Валент, получил смертельную рану, войско было разгромлено, готы оказались фактически хозяевами Балкан, угрожали самому Константинополю, и в этой ситуации нужно было назначать какого-то крупного полководца, желательно из старинных римских родов. В этом смысле Феодосий подходил идеально, потому что все остальные крупные полководцы были по представлениям того времени варварами, а он был из действительно старинного римского рода. Его императора Западной Римской империи Грациан фактически назначил соправителем, который должен был отвечать за управление восточной частью Римской империи. И вот с этой печальной ноты в истории Римской империи мы перейдем уже к правлению самого Феодосия, которому досталось тяжелое наследие.
Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио. Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем о Феодосии Великом с замечательным философом, знатоком церковной истории Аркадием Малером. Аркадий, вот в этой ситуации, конечно, чрезвычайно важным становится, как Феодосий справился с этой готской опасностью. Мы знаем, что в будущем он еще и повоюет на Востоке, сдержит персов, отобьет арабское нападение. Но вот не будем на этом заостряться. Это скорее для какой-то популярной монографии. А вот самое важное в его военной деятельности — это все-таки противостояние готам.
Ну, во-первых, надо сказать, что вообще Феодосий – это абсолютно уникальный был полководец и император, потому что он пользовался огромным авторитетом. Я даже рискну сказать, что его враги уважали его больше, чем Константина в прошлом и Юстиниана в будущем. О нем действительно говорят, что это был человек очень терпимый, очень мужественный, как бы сейчас сказали, да, очень обаятельный, и он умел побеждать. Он умел побеждать, это и мы понимаем, что, конечно, это было не случайно, что в его победах был промысел Божий. И вот что касается готов, то здесь имеет значение, конечно, его политическая смекалка, его ум, его мудрость, его отвага, но в то же время понимание того, что готы, они же тоже люди, да, и они тоже имеют право на существование, и они тоже должны быть обращены в христианство. И поэтому после ряда столкновений, которые, собственно, знаменуют собой эту готскую войну, да, которая, к сожалению, у нас плохо в школе и в вузах изучается. Это
да почти
важное,
никак.
Важное событие, да, то упоминается, но никак не изучается. В результате этой готской войны в 82-м году, в 382-м году принимает решение Феодосий Великий о том, что вообще сами готы должны осесть на территории Римской империи, и он дает им поселение. Он дает им поселение на Балканах, в известных провинциях. Одна провинция называется Нижняя Мёзия, другая Фракия. Это территория современной Болгарии и Сербии. И это, конечно, было такое очень важное примирение между Римом и готами.
Но вот он победил готов до этого, или это скорее был акт какой-то сдачи?
Нет, это ни в коем случае не был акт сдачи. Дело в том, что ведь он победил готов, и был даже последний вождь готов Атанарих, который официально проиграл Риму, и который решил помириться с Феодосием, и ему даже устроили пышные похороны в Константинополе, потому что он через некоторое время умер.
Да?
Он через некоторое время умер, и это был действительно акт примирения с варварами, которые, кстати, к этому моменту уже там в большей части исповедовали арианство, да, и им дали возможность осесть на Балканах. Так, собственно, начинается вот этот самый римско-готский синтез.
Ну, вот арианство, скорее, христианство в разных формах. Кто-то из готов принял арианство, значительная часть, видимо, большинство, кто-то в ортодоксальной форме принял христианство. Они были крещены, но по представлениям жителей империи были все еще варварами. Вот здесь важный момент. Победив готов, фактически Феодосий из положения победителя, господина, преобладающего, даровал им возможность хорошо устроиться на землях империи. То есть дал им то, что они хотели взять с оружием в руках в качестве дара, уже разгромив их. Это характеризует его политический ум. Человек, готовый на великодушный, парадоксальный поступок, который видит, что этих вооруженных людей лучше сделать частью империи, чем терпеть от них дальнейшие набеги и каждый раз выходить против них с огромными войсками. Ну вот, так сказать, эта победа показывает его как правителя, уже имеющего в душе, скорее, какой-то начаток христианского света. Когда он крестился, когда это произошло, он к этому времени уже был христианином?
Вот этот вопрос очень хороший, потому что как раз к этому моменту он стал христианином. В 380 году он был крещен епископом Фессалоника Схолием. Это был его сознательный выбор, он был крещен в православии. И это тоже может быть очень так удивительно, потому что другие императоры больше или меньше разбирались в богословии, но он был именно верным сторонником православного христианства, и всю оставшееся время, всю оставшуюся жизнь он боролся с арианством и с другими ересями, и он был лично такой достаточно высоконравственный человек. То есть он, для него христианство было неумозрительным, это действительно была личная вера, и об этом свидетельствовали те люди, которые его знали. Вот, собственно, в том же самом году, в 380 году, он издает эдикт, де фиде католика, о соборной вере, да, или о вселенской вере, или об истинной вере, которая утверждает никейский символ веры, тот самый символ веры, который был принят в 325 году. Таким образом, он закрывает официально все дискуссии о том, что есть истинно православие или арианство, отныне в Римской империи именно православная версия христианства, ортодоксальная истинная версия христианства становится официальной, и этот год можно считать годом введения православного христианства в качестве государственной религии Римской империи. Потом это решение будет закреплено, соответственно, на Втором Вселенском соборе в 381 году.
Ну вот, несмотря на то, что Феодосию в его военных делах следовала удача, тем не менее его враги испытывали его на прочность неоднократно. Я думаю, сейчас неуместно перечислять все его войны, которые ему пришлось вести, но, во всяком случае, внутри империи ему удалось разгромить императора, вернее сказать, ложного императора, узурпатора Магна Максима,
Максима, да,
впоследствии еще одного ложного императора Евгения, за спиной которого стоял варварский вождь Арбогаст.
Да.
Но для нас-то важно...
Причём он пережил четырех соправителей, да, двое из которых были нелегальными в империи.
Узурпаторами.
Да, и на самом деле это редкий случай, потому что многие императоры в такой ситуации пасовали, а он их переживал, и он их побеждал, и такое волосительное ощущение, что вот-вот империя справляется, вот-вот все хорошо, но нет, появляется новый узурпатор, который будет, так сказать, требовать от него, чтобы вот он подвинулся, чтобы он сдал свою власть.
Но это еще совсем неплохо. В III веке империя пережила кризис 30 тиранов, когда императоры менялись, просто как, я извиняюсь, пионеры на торжественной линейке у вечного огня через каждые 5 минут, чтобы не устали стоять. В IV веке, все несколько более крепко усилиями Диоклетиана, Константина и Феодосия, кстати. В общем, опасность постоянно нависает. Для нас важно что? Несмотря на то, что Феодосий сначала правил восточной части империи, потом он стал править всей империи полностью, и он значительную часть провел на западной половине империи, значительную часть своего правления. И там свел знакомство, для начала исключительно неудобное, а потом для всей последующей истории христианства продуктивное, со святым Амвросием, епископом Медиоланским. И, насколько я понимаю, изначально это знакомство, в общем, было итогом тяжелого конфликта.
Действительно, так оно и произошло. Вообще, интересно, что Феодосий стал единоличным правителем Римской империи только под конец своей жизни. На самом деле, он всегда эту империю с кем-то делил, как я уже сказал. Что касается Амвросия Медиланского, это самая яркая, наверное, фигура в его жизни, потому что, действительно, когда он в 389 году решил свою ставку обосновать в Медиалане, да, иначе известному как Миланит, а это город, в котором,
ну, сейчас
напомню, в
свое
время Константин и Лициний вообще издали эдикт, да, о разрешении христианства, тот самый Медиоланский эдикт, то там он встретился с епископом Амвросием Медиоланским, который является одним из самых известных, самых крупных отцов всей православной Вселенской Церкви. Он признается и православием, и католичеством. Это учитель будущего блаженного Августина, это один из самых известных комментаторов Священного Писания, автор множества проповедей и чрезвычайно ученый человек. Это один из просто самых известных представителей такой христианской учености. И Амвросий действительно был духовным наставником Феодосия Великого в самом прямом смысле этого слова.
И пас его жезлом железным.
Да. И это тот уникальный случай, когда император слушался своего наставника, слушался до конца. Ну, вот есть известнейшая история о том, как в 390 году в Фессалониках произошло какое-то очень странное восстание. Восстание, причины которых мы до сих пор толком не знаем.
Скажем, вооруженные беспорядки.
Да, что был полководец, его звали Иллирик Батырхих, он посадил в тюрьму известного возничего. Римляне и ромеи любили спорт, любили соревнования, любили колесницы. И вот он этого возничего посадил, после чего его просто закидали камнями и убили. Разъяренная толпа. И Феодосий решил это восстание подавить. Он приказал, соответственно, казнить восставших. Но там случилась страшная совершенно потасовка. По разным подсчетам погибло от 7 до 15 тысяч человек. И когда после этого Феодосий решил войти в Миланский храм, храм, кафедральный собор, настоятелем которого был Амвросий Медиоланский, то Амвросий его не пустил. Он вышел перед ним и запретил ему входить в христианский храм, потому что считал, что Феодосий пролил много крови, причем незаконно. И Феодосий, вместо того, чтобы, да, там как-то взбрыкнуть, как-то возгордиться, да, еще и там, не дай бог, наказать самого этого Амвросия Медиоланского, он его послушал и в течение 8 месяцев исполнял его епитимию, в простой одежде, в рубище, стоял у входа в этот храм, молился, и только через 8 месяцев Амвросий Медиоланский его пустил. После этого они договорились, что Феодосий издаст эдикт о том, что отныне все казни должны совершаться через 30 дней после приговора. Потому что, если мало ли какая ситуация, вот человека приговорили к смертной казни, а потом выясняют, что он не виноват. То есть, таким образом, христианство в лице Феодосия ввело вот эту важнейшую гуманную реформу.
Ну что ж, всякому бы христианскому правителю такое смирение, которое было у Феодосия Великого. Мы посовещались, прежде чем начать эту передачу, о том, какое дать ей музыкальное оформление. И сочли правильным, чтобы в эфире прозвучали молитвенные песнопения, обращенные к великим святым эпохи Феодосия. Сначала будет звучать молитвенное песнопение, обращенное к святому Василию Великому, а потом мы с вами вспомним и его великого ученика, который был очень хорошо знаком с Феодосием и работал с ним в состоянии настоящей симфонии. Итак, молитвенное песнопение, обращенное к святому Василию Великому. Дорогие радиослушатели, теперь я с полным на то основанием напоминаю, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами прощаемся ненадолго, буквально на минуту, чтобы вскоре вновь продолжить нашу беседу в эфире.
Исторический час на радио «Вера».